Давайте сегодня мы откроем книгу Экклесиаст, 11 глава, 8 и 9 стих. 674 страница Ветхого Завета. «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их. Пусть помнит о делах темных, которые будет много, все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Аминь. И сегодняшняя тема воскресного служения называется «Жизнь». Я думаю, если Бог даст, и в следующее воскресенье мы также продолжим эту тему. И сегодня я хочу конкретно сделать акцент на тему «Жизнь», относительно которая касается земной жизни. Потому что если мы посмотрим книгу «Екклесиаст», то здесь очень много написано о том, что вся жизнь – это суета. Но в дальнейшем я буду говорить, что он подразумевает именно жизнь, которую мы проживаем именно конкретно здесь на земле. Знаете, жизнь – это такой период времени, который Бог нам отводит здесь на земле. И особенность земной жизни – человек очень хорошо знает, когда он родился, но при этом он не знает, когда эта жизнь закончится, то есть умрет. Жизнь, однажды появившись, если мы посмотрим Священное Писание, то она больше никогда не заканчивается. И людям дано видеть жизнь близкого человека или ближнего человека только тогда, когда он живет. Но для Бога известна и видима вся жизнь от начала и до конца, когда начинается здесь на земле и когда она продолжается в вечности. Вы знаете, на самом деле жизнь – это благословение от Бога. Но нам очень важно понимать, это также и большая ответственность перед Богом. Знаете, жизнь, она приходит, естественно, если мы посмотрим глобально, то Бог дает эту жизнь. Но если мы посмотрим нашими человеческими глазами, то эта жизнь от Бога приходит, естественно, через родителей. И нам очень важно понимать, что родители – это те люди, которые формируют духовное основание будущего поколения. То есть формирование конкретно своих детей в зависимости от того, в чем они живут, то есть родители. И это на самом деле определяет очень многое для детей. Если мы посмотрим книгу Малахия, 3 глава, 18 стих, тут написано: «Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». И вот мы видим, что Писание говорит, что вы снова увидите разницу. И идет перечисление между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Знаете, люди склонны обращать внимание на разницу материальную. Но очень важно, чтобы мы увидели разницу духовную. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что Бог нам на самом деле через последующие поколения, которые рождаются, и показывая, в чем это поколение живет, но показывает нам, как жило предыдущее поколение. То есть, когда мы появились на этот свет, то мы образовали новое поколение. Но наша жизнь, она начиналась совершенно у всех по-разному. И многие, конечно, задаются вопросом, почему я делаю то же самое, как делает мой друг, или мой знакомый, или мой сосед, но моя жизнь почему-то отличается. Но очень важно, это определяется, потому что в чем жили их родители. Какое основание сформировали их родители, какое наследие духовное, прежде всего, оставили родителям. И, естественно, на этом основании начинает жить новое поколение. И люди очень часто, глядя на жизнь другого человека, они видят разницу. И, конечно, верующие, я думаю, хорошо могут знать ответ, потому что есть духовное основание проклятия, а есть духовное основание благословения. И на каком основании ты начинаешь свою жизнь, определила, какие отношения были у твоих родителей. И вот однажды, когда мы становимся родителями, мы тоже оставляем духовное основание, духовное наследие для своего будущего поколения. И поэтому твоя жизнь на земле на самом деле имеет очень важное значение. Но давайте мы посмотрим дальше, Когда Писание говорит, что снова увидите разницу, может быть, здесь на земле не все люди видят эту разницу. Но однажды будет такой момент, когда каждый человек, абсолютно каждый, ни один человек не будет исключением, он увидит эту разницу, когда перестанет перед Богом, когда он перестанет на суд перед Богом, и когда Бог будет определять вечность. И тогда каждый человек может сказать, что действительно есть разница. Но очень важно, чтобы мы эту разницу увидели не когда мы перестанем перед Богом, но когда мы живем на этой земле, изучаем Священное Писание, и когда Бог послал нам Святого Духа, который учит нас всему этому. Аминь. Давайте мы посмотрим книгу Екклесиаста, 11 глава, 8 стих, те стихи, которые сегодня мы вместе изучаем. «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, пусть помнит о днях темных, которые будет много». Все, что будет суета. Интересный момент, хотел как бы немного обратить внимание, что здесь написано. И мы видим, что Писание говорит, что человек может прожить много лет. И во все эти дни он пусть как бы веселится. Дальше написано, радуется, да, чтобы такая жизнь была очень хорошая. Но также Писание говорит, чтобы он помнил о днях темных. И Писание говорит, что их будет много. Поэтому каждый из нас, конечно, бы хотел жить в радости, веселье и на самом деле в хорошем расположении духа. Но Писание предупреждает, что и другие дни будут. И конкретно Бог говорит, что это будут темные дни. И Писание не просто говорит темные дни, Он говорит, таких дней будет много. И, конечно, на этой земле люди по-разному живут. И у кого-то этих темных дней намного больше, нежели радостных дней. И Писание уже заранее нам об этом говорит. Но что интересно, в конце этого стиха тут написано, все, что будет, суета. Знаете, такое резюме, такой, знаете, итог всей жизни, веселье, радость, темные дни. Но потом Екклесиаст говорит, все, что будет, суета. Знаете, если мы посмотрим слово Екклесиаст, это слово с еврейского языка, оно переводится «хавел». И значение этого слова – дуновение, ничтожность, иллюзия. Если мы посмотрим Екклесиаст 1 глава 2 стих, там Екклесиаст говорит такие слова «суета-сует», говорит Екклесиаст «суета-сует», «все суета». В одном стихе он говорит 5 раз слово «суета». Если мы посмотрим 12 глава 7 стих, тут написано «и возвратится прах в землю, чем он и был». А дух возвратится к Богу, который дал его. И 8 стих. «Суета, сует», сказал Екклесиаст, «все суета». В начале, в середине и на протяжении всей книги Екклесиаст 24 раза говорит, что наша жизнь – это суета. То есть дуновение, иллюзия и, как значение этого слова написано, ничтожность. Но очень важно нам обратить внимание, что относительно только земной жизни. Екклесиаст говорит, что это суета. А в чем, почему он говорит это суета? Потому что он говорит, что наша жизнь, она бренная. И все веселье, которое человек испытывает на земле, однажды оно заканчивается. Все страдания и скорби, и трудные моменты, которые проходит человек, живя на земле, однажды с окончанием жизни, это также оно заканчивается. И поэтому вся земная жизнь на глазах Екклесиаста оно на самом деле является суетой, дуновением, порой иллюзией. И, знаете, конечно, такой вопрос, как так, да? Такой мудрый человек, самый мудрый человек, и Бог вкладывает ему такие слова. Я потом немножко объясню, разъясню, почему Екклесиаст так говорит. И поэтому нам очень важно понимать, что с окончанием жизни все, что сопровождало тебя в этой жизни, все, что имело влияние на тебя, все, что для тебя было значимо, с окончанием земной жизни, все это становится пустым для того человека, который умер. Все для него уже, знаете, пройдено. И давайте мы посмотрим, что говорит Екклесиаст через эти слова. 9 стих, смотрите, как он говорит. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во всей юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». И вот мы видим, что Экклесиаст, он обращается к юноше. Ну, я думаю, юноша – это тот возраст, ну, молодой возраст. Он перешел, наверное, уже подростковый период, но еще не зашел до взрослого момента. И вот Экклесиаст говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей». Знаете, юность, молодость – это очень такое прекрасное время. Знаете, в таком возрасте люди, они максималисты. У них большие планы, они мечтают о многом. И, знаете, есть и люди, которые, они только на словах и на диване такие, даже молодые. Но есть люди молодые, которые вкладываются в это. Они учатся, они, знаете, работают на любых работах, там зарабатывают копейки, но, и, знаете, они вкладываются, они, знаете, делают что-то, потому что, знаете, у них такой возраст, когда, естественно, денег нет, а желания большие. И поэтому они используют все возможности, которые предоставляются им. Вот, знаете, есть такая категория. И в это время они, конечно, ну, стараются учиться, ну, делать все, чтобы, ну, их мечты, их планы, они совершились. Но, естественно, в такое время им хочется, ну, веселиться, им хочется, знаете, вот сейчас такое время карантина, и я думаю, больше всего страдают молодые люди. Ну, я как, ну, смотрю на это время, например, то старшего поколения, они говорят: ну, отдыхаем там, да, дома с семьей побудем. А молодые не могут дома сидеть, им хочется вырваться, прорваться куда-то, но нет возможности. И вот, знаете, это такое время, когда Экклесиаст говорит: ну, пусть юноши, да, молодые люди, они веселятся во все дни юности своей. Но есть люди, которые веселятся, впадая в грех. А есть молодые люди, которые, они испытывают радость, вот это веселье в Господе. А есть другая категория людей, они умудряются быть и там одновременно. И я думаю, что таких, ну, большинство. И вот дальше мы видим, что Экклесиаст говорит: «И ходи по путям сердца твоего и видению очей твоих». Вот, знаете, он говорит, вот мы очень, знаете, вот ходи по путям, да, сердце твое. Вот сердце желает туда, 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 да. И, знаете, такая есть шутка такая: где я только не был. В Австралии не был, да? В Германии не был, там не был, там не был. Но сейчас времена высоких технологий, молодые люди за один вечер, они могут через интернет побывать в любой точке мира, пообщаться с разными людьми, проживающих в разных странах. И вот, знаете, молодые люди, они настолько, они широко смотрят, и вот их глаза, они смотрят и то, и то, и то, и то, они просто жаждут, они хотят много чего. Но Экклесиаст говорит: ходи по путям сердца твоего и по взгляду очей своих. То есть, другими словами, делай, что хочешь. Ну, если одним словом так сказать. И поэтому это такой возраст, когда вроде они находятся с родителями. И обратите внимание, что именно в таком возрасте дети начинают больше всего спорить. Они начинают обижаться на критику, наставления родителей. Но это такой интересный момент, когда в юности они уже ходят туда, куда часто, очень часто родители не знают об этом. Дома они одни, а вне дома они совершенно другие. Потому что они еще вроде и молодые дети, да, но уже в своем сердце они считают себя самостоятельными. И они уже думают, что они готовы и способны принимать самостоятельные решения. Это такой период. Но дело в том, что когда они ошибаются и попадают в какие-то нехорошие моменты, то родителям приходится разрешать эти проблемы. Знаете, очень хорошая история в Библии есть, это история о блудном сыне. Это тоже молодой человек подошел к отцу, и он посчитал, что ему нужно жить самостоятельно. И он попросил часть своего имения. И Писание говорит, когда он прогулял, все истратил, оказался в таком плачевном состоянии, он возвращается домой. И слава Богу, что отец, он
принимает его.
Принимает такого, какой он есть, побитого, разбитого, опустошенного, и восстанавливает его. Но мы видим, что эту ошибку просто этот человек совершил, я думаю, и по молодости. От того, что у него не было зрелости. Конечно, проблема, когда человек уже в возрасте, а он остается таким. Но молодым людям свойственно ошибаться. Но еще такой момент, который я хотел сегодня обговорить. Мы видим, что в этих стихах Екклесиаст говорит, да, молодым людям. Ну, веселитесь юности во все дни, да, юности своей, радуйтесь. Ходите по путям сердца своего, ходите по путям очей своих, да. Но я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, здесь тоже в этих же стихах, в этом же стихе написано два момента, о которых я сейчас хотел вам бы напомнить, и чтобы мы обратили на это внимание, потому что молодые люди, они не обращают на это внимания. Тут написано, что все это, Екклесиаст описывает, возможно только во дни юности твоей. Знаете, во дни юности твоей. Есть разный период младенчества, есть подростковый период, и есть момент юношества. Ну, это для девушек, ну, для женщин это девушки, когда они молодые, выходят с подросткового возраста. И вот мы видим, что Писание говорит, что это возможно, и это, скорее всего, ну, можно сказать, допускается. И это уже, знаете, такой момент, когда у тебя есть такая возможность во дни юности. Потому что юность однажды, она заканчивается. Я еще раз повторю. Проблема, когда человек уже в возрасте, а эта юность еще не закончилась у него. Потому что я встречал людей, которым 60 лет, а они еще такие же, как были, когда им было 18, 17 и 20 лет. Поэтому очень важно, чтобы человек, он в этом возрасте уже начинал понимать, что наступает время взросления. То есть начинается время зрелости. Потому что уже мысли, решения и дела, они будут определять конкретно твою жизнь, в чем ты будешь находиться. А если ты потом перейдешь и женишься или выйдешь замуж, то это будет определять жизнь твоей половины и твоих детей. Это время, когда человек уже начинает впоследствии работать, да, определяться с работой. И, естественно, человек, ну, работает в коллективе. И твои действия, твои слова будут определять, какая будет атмосфера в том коллективе, в котором ты работаешь. Ладно, когда ты в подчинении, но если ты будешь начальником, но если в твоей жизни будет служение Богу, это также будет определять атмосферу тех людей, которые будут вместе с тобой служить в одном служении. Очень важно, чтобы момент и период, возраст юношества завершился. Потому что, когда он завершается, начинается взрослая жизнь, другими словами, зрелая жизнь. И надо понимать, что только зрелый человек способен приносить хорошие плоды. Я думаю, когда вы идете в сад, идете в магазин, вы не покупаете неспелые фрукты или неспелые овощи. Потому что они, во-первых, невкусные. А во-вторых, если вы занимаетесь садоводничеством, то они не приносят никакие плоды. И поэтому, если ты хочешь иметь хороший плод в каждой сфере своей жизни, тебе нужно стать зрелым. И этот момент наступает, когда заканчивается юношество. Поэтому, когда ты юноша, тебе нужно сделать определенные выводы, как оно прошло в твоей жизни. Что было правильно, что было неправильно. И слава Богу, если у тебя есть родители, то родители могут тебе подсказать. Они могут тебя наставить, они могут научить тебя, потому что у них есть опыт. Потому что они прошли этот период. Они ошибались, у них что-то получалось, что-то не получалось. Но если сегодня они на самом деле живут в благословении, значит, они прошли этот период. Значит, они научились там, через тот период, каким нужно быть и каким хочет Бог их видеть. Я думаю, родители – это благословение для детей, которые могут подсказать, которые могут направить, которые могут скорректировать жизнь. И важно, чтобы мы осознавали, что зрелость, она приносит плоды в каждой сфере. То есть это сфера духовная, прежде всего духовная. И это правильное отношение с Богом. Это также сфера материальная. И также я хочу сказать, это сфера душевная. Относительно душевная, я хочу говорить, ну, одним словом скажу, это правильно сформировать свой характер. И так как мы имеем Священное Писание, сформировать характер Иисуса Христа, тогда я верю, во всех сферах вы будете плодоносными. Тогда вы будете понимать, что зрелость – это не только умение и способность принимать решения, но это способность брать ответственность, и особенно, когда у тебя были неправильные решения. И я хочу вам говорить еще одну историю. История о также юноше, который был богатым, и который однажды пришел к Иисусу, и он задал такой вопрос: «Учитель, что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную?» Знаете, я когда читал эту историю, я обратил внимание, у этого человека в таком возрасте уже был такой вопрос, духовный вопрос, очень важный вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И тогда Иисус сказал, естественно, заповеди, да, заповеди Божьи. И тогда этот человек говорит: я с юности сохранил. И Писание говорит, что Иисус возлюбил его и сказал ему: чтобы тебе быть совершенным, иди продай имение, раздай нищим, приходи, бери крест и следуй за мной. И он сказал: еще дальше будешь иметь сокровища на небесах. И Писание говорит, когда этот человек услышал ответ Иисуса, Писание говорит, что он опечалился и ушел, потому что был богат. И вот интересно, что этот юноша, мы видим, что изначально он жил правильной жизнью. Мы видим, что изначально у него были сформированы правильные принципы жизни. И я думаю, скорее всего, это перешло от родителей. Но когда наступил момент зрелости, когда наступил момент действительно определиться уже, в чем он жил и в чем он находился, и на основании этого уже получить ответ от Господа: а как дальше? Что делать дальше? И тогда Иисус сказал ему призвание. И когда он услышал это призвание, в Библии написано, он опечалился. Он отошел. Дальше не описано, что случилось с этим парнем. Но я думаю, эта история не просто про того парня. Я думаю, эта история про многих современных молодых людей. Про многих верующих. И если ты сегодня живой, то я думаю, это и должно касаться тебя. Потому что мы видим, что этот юноша, он имел правильное основание. Но когда он получил конкретный ответ от Бога, он пошел на попятную. И мы видим, что молодость – это очень такое хорошее время сформировать фундамент. Это хорошее время определить будущность относительно своего поколения и относительно будущих поколений. Потому что в Писании есть много людей, молодых людей. Это Давид, Иосиф, Даниил, Сидрак, Месах и Абдунага, девушка по имени Есфирь, книга «Послание к Тимофею», да? Павел пишет Тимофею, это молодой пастор в Ефесе. И мы видим, что все эти молодые люди, они были молоды. Писание говорит, они были юношами, они были девушками. Но когда они услышали призыв, и когда они подготовились к своему призыву и сказали «да и аминь», мы видим, что они совершили великие дела для Бога. И не просто они сделали это для Бога, я думаю, что они даже послужили для нас, потому что на основании их жизни это все написано в Библии. И это сегодня нам помогает, как строить свою жизнь. Сегодня нам помогает, как смотреть, как смотрит Бог на те или иные жизненные обстоятельства. И поэтому молодость – это очень прекрасное время. И поэтому Бог, Он дает нам эту молодость. Каждый из нас, Он прошел. Знаете, это великое благословение быть молодым. Это великое особенное время, которое Бог дает нам подготовиться и сформировать свою жизнь. Старшему поколению, конечно, уже немножко поздно, но у нас есть преимущество. Даже если мы были неверующими, но у нас было много ошибок, много было падений. И даже этому мы можем научить наших детей, что так, как мы поступали, это неправильно. Так, как мы жили, это было не по Слову Божьему, и к чему это привело. Нам не нужно скрывать свое прошлое, но через свое прошлое мы должны показать будущему поколению, к чему это может привести. И поэтому молодость, и Писание говорит, в одни юности ты можешь веселиться, можешь радоваться, ходить по путям сердца своего, по путям очей своих, но юность однажды заканчивается, потому что наступает взрослая жизнь. Заканчивается этот период. И дальше мы написано, второй момент, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Знаете, молодые люди обычно об этом не думают. Но Писание уже предупреждает, уже говорит. Может быть, молодые люди не обращают на это внимания, но старшее поколение должно обращать на это внимание и говорить своим детям, что за все будет суд. Знаете, ничто, абсолютно ничто не останется бесследным. Многое, что человек может сокрыть от другого человека, но перед Богом абсолютно все открыто. И нам нужно будет ответ держать не перед людьми. Нам нужно это понимать. Потому что мнение людей, оно субъективно. Потому что они судят так, как они видят. А суд будет объективным. Потому что это так, как видит Бог. У Бога нет срока давности. Знаете, у Бога нет предвзятого отношения. Бог справедливый суд будет проявлять каждому человеку. Относительно суда я буду говорить, если Бог даст, следующее воскресенье. Но сегодня я говорю о жизни на земле, которую Бог нам сегодня дает. Поэтому два момента, которые написаны в этих стихах. Мы можем делать это в одни юности своей, но этот период однажды заканчивается. И за все, что делает человек, Бог, в конце концов, приведет на суд. Два момента. И вот мы видим, что Писание, да, говорит, что вся жизнь – это суета. И удивительно то, что это сказал самый мудрый человек. Самый мудрый. Такого не было до него, и такого не было после него. Мы знаем, что это Соломон. Но почему Соломон говорит, что жизнь – это суета? Да потому что люди сами делают свою жизнь суетой. Если мы посмотрим Псалом 115, 6 стих, тут написано: «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Очень такой значимый и очень ценный стих. «Дорога в очах Господа смерть святых Его». И знаете, до этого момента я очень часто, когда применял этот стих, и иногда я говорил это на похоронах, я говорил о том, что насколько ценна, да, ценна, насколько дорога в очах Господа жизнь вот этого человека. И всегда почему-то мой акцент был относительно этого человека. Я не знал даже, как он жил. Но я не знал, как, в чем находилась его жизнь. Но я знал только то, что этот человек умер в Господе. То есть это благословение, когда ты провожаешь последний путь человека, и ты знаешь конкретно, что этот человек крещенный Святым Духом. Что этот человек верил в Господа Иисуса Христа. Не на словах, а на деле. И я, знаете, очень радуюсь, когда именно такой момент, потому что именно в такие моменты, во время похорон, ты когда проводишь это богослужение, у тебя есть нести возможность Евангелия. Тебе нужно, знаете, это такой момент, когда неважно, кто там стоит, много их людей или мало, это верующие, неверующие, но это тот момент, когда люди молчат. Не знаю, о чем они думают, но они, по крайней мере, слушают. И ты имеешь возможность говорить Евангелие. И показать Евангелие на примере конкретно этого человека. И у меня был всегда акцент на то, что действительно вот эта жизнь человека, который ушел, это дорога в очах Господа. На самом деле так и есть. Но когда вчера я готовил, я понял, что на самом деле есть еще и другой смысл. Она дорога не только от того, что он прожил хорошую жизнь, а она дорога в очах Господа, потому что на самом деле за жизнь этого человека была заплачена очень высокая цена. И чтобы быть ему святым, и чтобы действительно ему войти в жизнь вечную, была заплачена цена жизни Иисуса Христа. И поэтому вчера как-то по-новому открылся этот стих. Поэтому Иисус, и Библия нам говорит о том, что дорога в очах Господа смерть святых Его. На самом деле цена жизни этого человека очень дорога, потому что она была заплачена Его Сыном Иисусом Христом. И вот мы видим, что многие люди, они обесценивают свою жизнь. Когда они живут и используют свою жизнь для наслаждения, для ублажения самого себя, они берут от жизни абсолютно все, хорошее и плохое. Знаете, даже верующие люди очень часто делают свою жизнь бесценной. И даже верующие люди, они в глазах Бога свою жизнь делают суетой, даже веря в Бога. Каким образом это происходит? Если мы посмотрим 1 Коринфянам, 15 глава, 12, 19 стих, тут написано: И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Смотрите, как Писание говорит, что можно быть верующим и при этом быть несчастнее всех человеков, даже неверующих людей. Каким образом это происходит? Когда только в этой жизни мы надеемся на Христа. Только когда мы используем Христа ради этой жизни, чтобы жить комфортно, спокойно и хорошо, при этом не задумываясь относительно жизни других людей и относительно жизни вечной. И Писание говорит, что даже верующий человек свою жизнь, веря в Бога, может превратить в суету, потому что оно не принесет никакой пользы относительно вечности. Потому что такой человек использовал Христа ради этой только жизни. Нам нужно задумываться, зачем мы верим в Христа. Что Бог хочет внести в нашу жизнь? Не того, чего мы хотим, а того, что Он хочет. И нам нужно распознавать. Иногда бывает так, что Бог тебе может сказать то, что тебе может не понравиться, как этому богатому юноше не понравилось. Но я думаю, если он бы принял бы призыв, если бы он согласился со Христом в тот момент, то, возможно, он был бы один из апостолов Иисуса. Но мы не знаем, что произошло с ним. Но сегодня нам нужно задуматься, в чем мы живем и как мы реагируем на то, что Бог нам говорит относительно нашего призвания или относительно нашей жизни. И вот второе, относительно того, что здесь написано. Бог говорит, что дорога в очах Господа смерть святых. Очень важно обратить внимание, что в Писании написано не просто всех людей, тут написано смерть святых. Святыми, то есть святой – это отделенный. Мы становимся не на небесах. Нам нужно это понимать. Святыми мы становимся здесь на земле. Когда свою жизнь используем для того, чтобы примириться с Богом, для того, чтобы идти вместе с Богом, для того, чтобы доверять свою жизнь Богу и вместе с Богом потом пойти на небо. Земная жизнь, она, и Екклесиастом говорит, что все суета, она может быть суетой, если ты в этой жизни не сделаешь самого главного. Потому что только в этой жизни ты можешь определиться с вечностью. Только в этой жизни. Неважно, много у тебя лет или мало, только в этой жизни. Я хочу сказать, что возможности у всех одинаковые, но время у всех разное. И сколько времени осталось тебе, только известно Богу. Используй этот шанс. Давайте мы посмотрим, насколько мы готовы к этой вечности. И это показывает нам, как мы сегодня реально живем. Если мы посмотрим книгу Деяний, 17 глава, 24 стих, с 24-го. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Мы видим, что Писание говорит, что Бог сотворил все, все, что на небе и все, что на земле. И дальше Писание говорит, что Он живет в нерукотворенных храмах. И Бог даже не требует служения рук человеческих, как бы имея нужду в чем-то. Бог есть Бог, и Он Бог всемогущий, для Него нет ничего невозможного. Но Писание говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий. Мы знаем, что Бог сотворил Адама, и Бог взял ребро и сотворил Еву. И вот от этих двух людей произошел весь род человеческий по всему лицу земли. И вот дальше написано, что Он назначил предопределенные времена. Есть предопределение. Есть то время, когда мы должны были родиться. И дальше написано, и пределы их обитания, то есть границы, место, где мы должны обитать. Сейчас я хочу немножко с вами поделиться, для чего все это, и зачем это все нужно было, для чего. И вот мы видим 27 стих, дабы они искали Бога. Знаете, есть люди, которые... Ну, особенно в детстве, я помню себя. Когда смотришь какой-нибудь фильм, да, исторический, я очень люблю исторические фильмы, и мне всегда такая мысль приходила. Если вот с тем оружием, которое сейчас есть, вот попасть в то время, например, когда были времена рыцарей, да, там, викингов, и попасть там на танки с автоматами, самолетами, кто бы победил? Вот у меня такая мысль всегда была. И иногда мы смотрим фильмы, которые показывают будущее. Помните, когда... Я раньше помню, смотрели, ну, так недавно, это недавно было, можно сказать, лет 20 назад, мы смотрели, когда показывали там, разговаривают и видят лицо с тем, с кем он разговаривает. Помните такие, да, моменты? Я думал, ну это фантастика, ну это... Как это может быть, что ты здесь, ты видишь человека, еще и разговариваешь? Тогда даже сотовых телефонов не было. А сейчас это все так просто оказывается. И даже вопрос не возникает, как это реально. Согласны? И вот мы порой думаем, да, если бы я жил бы в другое время, да, и если я жил бы там в другом месте, все было бы по-другому, все было бы лучше. Ну, естественно, мы не хотим, чтобы было хуже, мы хотим, чтобы было лучше. И нам кажется, что если бы мы оказались в другом месте, да, там, в другое время, если бы мы оказались бы в другой стране, там, в другой семье, было бы лучше. Да, честно говоря, не было бы лучше. Писание говорит, Бог определил, в каком веке тебе родиться. Бог определил, да, в каком году тебе родиться. Бог определил, даже когда родители не знали, какой день и какой час тебе родиться. Писание говорит, что Бог определил не только время рождения, Бог определил место, на каком континенте, в какой стране, даже в каком городе, даже в какой семье тебе жить. Знаете, пределы твоего обитания Бог определил. И я хочу сказать, неважно, может быть, это хуже, может быть, это некомфортнее. Мы порой, да, можем это определить только сравнение. Но на самом деле я хочу сказать, если ты научишься смотреть глазами Бога, потому что там, где ты живешь, в то время, которое ты живешь, это самое лучшее время. Может быть, даже больше страданий, может быть, даже больше трудностей. Это абсолютно не определяет, лучше или хуже для тебя. Я хочу сказать, это время самое благоприятное, когда ты будешь искать Бога. Потому что Писание говорит, если ты жил бы в другое время и жил бы в других обстоятельствах, в другой стране, в другом месте, возможно, тебе Бог бы и не нужен был бы. Возможно, и тебе не нужно было бы искать. Но Бог поместил тебя в такие рамки. Бог поместил тебя в такое время, в такое место, когда Он открыт для тебя. Потому что Писание говорит, что Он недалеко от вас. Именно в этом месте, в это время Он очень близко и рядом с тобой. И Он хочет, чтобы ты обратил внимание. Он допускает какие-то сложные моменты в твоей жизни, чтобы ты обратил внимание на Него. Для чего? Для того, чтобы твоя жизнь не была суетой. Для того, чтобы твоя жизнь не была иллюзией. Для того, чтобы не была на пустой. Но для того, чтобы твоя жизнь была приготовлена для вечности. И поэтому Бог и говорит, что именно то место и то время, в котором ты живешь, это Бог сделал. 18 июля, буквально чуть больше недели назад, в Москве произошло такое событие. Одна девушка, фигуристка, Екатерина Александровская, она совершила суицид, упала с 6 этажа. Ей всего лишь 20 лет. Она является чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров. И она выбросилась с окна и оставила записку с одним словом «люблю». Вы знаете, 20 лет. 20 лет. Она уже является чемпионкой мира среди юниоров. Она живет в Австралии. И чуть больше недели совершает суицид. Не знаю, что это, неразделенная любовь или что-то еще. Но это юношеский такое, знаете, время. Эта жизнь только начиналась. Это тот момент, когда перспективы для многих только-только открываются. Но она в таком возрасте, это было в 17 году, 3 года назад, она стала чемпионкой мира. У нее перспективы очень большие. Но что произошло? Что случилось? Но мы видим, человек, который совершает самоубийство, он идет прямой дорогой в ад. Поэтому нам очень важно обращать внимание, в чем мы живем, в чем мы находимся, как мы реагируем на те или иные вещи, хорошие или плохие, которые происходят в нашей жизни. И поэтому, когда ты смотришь на сложные моменты своей жизни, знаете, это помогает нам быть близко к Богу. Это помогает нам обращаться к Богу. Я хочу сказать, если ты научишься смотреть глазами Бога на те ситуации, которые происходят в твоей жизни, многие вещи, недовольство, ропот, они уйдут из твоей жизни. И в твоем сердце появится благодарность и хвала Богу. Неважно, что происходит в твоей жизни. Если ты с Богом, если ты научился смотреть Его глазами, то Слово Божье, всегда радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, это может совершиться в твоей жизни. И радость будет не от греха, но радость будет от того, что ты находишься в присутствии Бога. И от того, что ты понимаешь, что Бог с тобой, и Бог рядом с тобой. И еще я хотел поговорить, жизнь делится на периоды. И периоды – это младенчество, подростковый период, юношество. Есть период взросления, до взрослой жизни, уже зрелости. И, конечно, есть период старости. И многим людям, знаете, период старости не нравится, потому что тело увядает, и оно стареет, и у кого-то даже оно начинает заболевать. И мы не можем, знаете, не согласиться с фактом, что это так и есть, потому что плоть, она увядает. И кому-то от этого плохо, и кому-то от этого нехорошо. Но я хочу вас сегодня ободрить. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Знаете, Писание говорит, мы не унываем. Потому что то, что происходит с телом, это естественный процесс. Но есть то, что происходит внутри. Библия говорит, что внутренний твой человек обновляется. И знаете, это происходит каждый день. Обновляется. То есть, другими словами, что значит обновляется? Это не значит, что он молодеет. Я думаю, не об этом здесь говорится. Когда он обновляется, я думаю, что он возвращается в тот Божий образ, который был сотворен Адам. Это тот образ, когда он был действительно с характером, который вложил ему Бог. Когда он имел близкое отношение с Господом. Когда не было греха в жизни Адама. Это тот образ, который Бог сотворил ему. И вот каждый день у нас есть возможность обновляться в такой образ. И Писание говорит, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И поэтому, когда ты во Христе Иисусе, то обновление, оно способно, возможно для тебя. Когда ты в Иисусе Христе, ты можешь поменять свой характер. Ты можешь стать другим. Ты можешь разрушить то, может быть, основание проклятия, которое родители через неверие, может быть, оставили тебе. И ты можешь сформировать новый фундамент веры в своей жизни. И ты можешь оставить другое наследие для своего будущего поколения, которое выйдет от тебя. Это на самом деле благословение, потому что Бог говорит, изо дня на день наш внутренний человек обновляется. И это зависит, насколько у тебя близкие отношения с Богом. Насколько ты допускаешь Бога в свои сферы жизни, в которой ты находишься. Когда ты допускаешь Его в свои дела, когда ты допускаешь Его в свою жизнь, все зависит от тебя. Писание говорит, что Бог недалеко от тебя. Он рядом с тобой. Аминь. Потому что наша жизнь, это то время, может быть, оно и тлеет, и однажды оно закончится. Но я сказал, как в начале, в глазах Бога она не заканчивается. Смерть – это всего лишь такой промежуток, период времени, который нужно пройти. Но наша жизнь, она дана нам для того, чтобы мы приготовились к вечности. Галатам 6 глава 8 стих, как это возможно. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И вот Писание говорит, сеющий в плоть пожнет тление. Что значит сеять в плоть? Это сеять относительно земной жизни. Когда ты сконцентрирован, когда ты тратишь все свои ресурсы, когда ты тратишь свою жизнь относительно только земной жизни, плотской жизни, в конце концов придет тление. Что такое тление? Было что-то и стало ничто. Поэтому, когда человек умирает, то все имущество, абсолютно положение, которое имел, неважно какое положение, и любые взаимоотношения, они в одно мгновение полностью прекращаются. Вот это есть лень. Но единственное, что останется, это останется взаимоотношения с Богом. Единственное, что останется еще, это положение перед Богом. Это как положение чада Божьего. И еще что останется, кому-то может понравиться, это имущество на небесах, которое Бог тебе приготовил. Я не знаю, как оно будет выражаться, или как оно будет, но Бог сказал сокровище на небесах. Потому что Писание нам говорит, что Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стихе, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Вот, знаете, Писание нам просто открывает глаза. Оно говорит, что нам не делать, и говорит, что нам делать. И конкретно он говорит, не собирайте себе сокровища на земле. И он перечисляет причину. Потому что есть моль, есть ржа, есть воры, которые подкапывают и крадут. Но, говорит, собирайте сокровища на небесах. И потому что он дальше говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Писание конкретно нам говорит, ну, где собирать сокровища. Но кто-то может задать вопрос, ну, каким образом, да, собирать сокровища? Я хочу сказать, что на самом деле сокровища, они небесные, складываются не в банке. Они складываются не в церкви, и они даже не складываются не у Бога. Они складываются в твоем духе. Потому что Писание говорит, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И если ты будешь иметь жизнь вечную на небесах, то все, что сложено в твоем духе, оно там, я не знаю, или материализуется, но одним словом станет видимым для тебя. Но каким образом и конкретно как мы можем сеять в дух? На самом деле очень просто. Иоанна 6 глава, 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, есть суть, дух и жизнь». И вот Писание говорит, что слово, которое говорю вам, обратите внимание, вроде ко всем, но здесь подчеркнуто вам, да? Вот конкретно тебе. Конкретно тебе, слово, которое сказано вам. Кому-то нравится, да, кому-то не нравится, когда говоришь ему «ты». Ему нравится, когда говорит «вам». И в этом слове, знаете, можно сказать и всем сказано, но можно сказать и одному человеку, только с уважением. И, конечно, в Священном Писании написано «всем». Но есть то, что конкретно тебе, какие-то моменты, какие-то ситуации. И вот Слово Божие, оно всегда нам говорит относительно всех ситуаций, конкретно каждому из нас. И вот Писание говорит… Слова, которые я говорю вам, есть суть – дух и жизнь. И вот именно когда мы принимаем Слово Божие как дух и жизнь, которое конкретно сказано мне, мы в этот момент сеем в дух. В дух. Плоть можно накормить только плотской пищей. Невозможно ее духовной пищей накормить плоть. Так же? Попробуйте, невозможно. Плоть можно накормить только плотской пищей. И для этого мы питаемся, и наша плоть, она здоровая и живет. Ну, естественно, здоровая пища питается. Но дух мы не можем накормить плотской пищей. Дух мы можем накормить только духовной пищей. И духовная пища, Писание говорит, конкретно Иисус говорит, это Слово. Слово Божие. И поэтому, когда мы питаемся Словом Божьим, потому что однажды в Писании написано, когда дьявол искушал Иисуса, помните, после 40-дневного поста, он говорит, сделай, да, из камней хлеб. Ну, потому что он понимал, что Иисус очень голодный в тот момент. Но Иисус ему сказал, что не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божьим, исходящих из уст Божьих. Поэтому Иисус показал, что человеку, чтобы жить, ему недостаточно плотская пища. И если ты питаешься плотской пищей, это будет достаточно только для этой жизни здесь на земле. Но человек будет полноценно жить. И жить не только здесь на земле, а в вечности, только благодаря тому, что Слово Божие есть пища для его духа. Потому что Слово Божие является источником и фундаментом веры. Потому что Слово Божие – это то, которое формирует нашу веру, и на основании этой веры Бог исполняет все то, что написано в Библии, относительно твоей земной жизни и, естественно, относительно твоей вечности там на небесах. И поэтому, когда Бог помогает тебе через Слово Божие, сделать твою жизнь такой, который видит Бог. Понимаете, о чем я говорю? И насколько ты далеко или близко от этого определяет, насколько ты живешь на основании Слова Божьего. И именно та жизнь, которую ты сегодня видишь, реально в своей жизни, она определилась в зависимости, как ты реагировал на Слово Божье. И слава Богу, что сегодня наша жизнь еще не закончилась. И если что-то в твоей жизни неправильно, у Бога есть Слово, чтобы скорректировать свою жизнь. Чтобы у Бога есть всегда Слово для того, чтобы показать тебе твою жизнь. И мудро прислушаться к тому, что Бог говорит. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за возможность, когда Ты однажды просто сделал для нас доступным Священное Писание. Мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Святого Духа, который нам напоминает и учит всему, что говорил Иисус Христос. И мы благодарны Тебе за сегодняшнее слово, которое сегодня Ты сеял в наш дух. И помоги, чтобы мы могли его растворить, принять, и обязательно, чтобы это слово принесло плод, жизнь, которую Ты хочешь видеть в нашей жизни. Мы за все Тебя благодарим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.